Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой.
Извините, пожалуйста.
Так сказали очевидцы этого чуда. Так сказали люди, которые видели, что Христос воскресил, то есть вернул в эту жизнь, да, в эту обычную жизнь умершего мальчика, который был единственным сыном удовы. Ее образ говорит нам о том, что беда смерти, ее неизбежность, ее трагичность, ее некая абсурдность для нас является общей бедой. Пример вдовы, хоронившего единственного сына, это только пример. А если бы у нее было два сына, а если бы у нее был муж, разве была бы какая разница на самом деле? Просто нам показана такая вот картина какой-то абсолютной трагедии, которая не имеет выхода. Но разве у каждого из нас не та же жизнь? Разве для каждого из нас смерть нас самих, наших близких, не является бедой? Бедой непоправимой, которую нельзя никак не объехать, не договориться с ней. Что нам делать? В Евангелии нам предложены три случая воскрешения. Это сын Наинской вдовы, дочь начальника синагоги Иаира и кто еще у нас? Вспоминайте, Лазарь. Господь возвращает этих людей к жизни. И вот тут мы подходим к очень важному вопросу. Как смотрели иудеи на проблему жизни и смерти, жизни после смерти, на проблему справедливости Божией, потому что Бог добр и справедлив и нашей всеобщей беды. И как смотрят современные христиане на этот вопрос? Вот если бы в наше время кто-то бы воскрес. Был там, как и Лазарь, три дня в гробу, четыре дня, да, потом вернулся бы к жизни. Что бы мы первое сделали, наверное? Спросили бы его, правда же? А что там было, правда? Но заметьте, я вот удивляюсь, читая Евангелие, ни разу не видел в евангельских рассказах таких вопросов. Никто у Лазаря не спрашивает, никто у юноши не спрашивает, да, как там было на том свете. Почему? Потому что для евреев жизнь – это жизнь, вот она, из плоти, кожи и костей. Никакой другой жизни они себе не представляли и не понимали ее. Хотя, конечно, они долгое время жили среди египтян, с их культурой смерти, с их книгой мертвых и рассказах о тех богах, которые умирали и воскресали, но воскресали не для этой жизни обычной, а для той неизвестной жизни, в каких-то духовных, непонятных телах. Евреи это не восприняли. Для иудеев Ветхого Завета, для людей Ветхого Завета, была только одна жизнь, здесь и сейчас. И они верили, что Бог вернет весь мир, воскресит весь мир, потому что это требовало справедливость Божия. Я вам сейчас прочитаю, я тут выписал несколько цитат, очень важных, мне кажется, для понимания ситуации. Вот, например, Исаия говорит: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Иов, как бы на пороге смерти, говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распавшуюся кожу мою, сию». Вот внимание. «И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Даниил, пророчествуя о последних временах, говорит: «Многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». То есть воскресение предполагает еще и ответственность, и справедливость. То есть хорошее будет в награждены, ну, а плохие, соответственно, наказаны. Так требовала верующая душа в Ветхом Завете, потому что, глядя на несправедливость этого мира, этой жизни, она взывала к Богу о правде. И эта правда в еврейском сознании должна была наступить, когда Бог решит этот мир изменить, когда больше не будет смерти. Пророк Осия, глядя в будущее, говорит, ну, от имени Бога, «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Вот эти слова мы с вами повторяем на Пасху, говоря о том, что все это исполнилось в Иисусе Христе. Однажды, когда Павел пошел в Ареопаг и стал говорить грекам о воскресении, они подумали, какая глупость. Об этом послушаем в следующий раз. Мы с вами, христиане, живем в двух противоречивых дискурсах. Один иудейский Ветхого Завета, где говорится о воскресении интересном. И ни о какой загробной жизни не говорится вообще практически. И эллинском дискурсе, где говорится о том, что тело не имеет большого значения. Тело – это ограничение, а вот наше «я» неразрушимое, оно будет вечно. И отрицать было бы глупо это некое противоречие. Нужно только найти нечто общее, потому что Иисус и находит это нечто общее для нас и для мира. Это общее – это жизнь, некое инобытие, которое будет потом, в будущем. Обращаясь к миру, Господь говорит в Евангелии, «Я есим воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, то оживет». И уже мы видим апостола Павла разговоры о том, что «я имею желание разрешиться», то есть от уз плоти и со Христом быть. Апостол говорит, что когда моя храмина разрушится, то есть мой дом, мое тело, мы имеем у Бога жилище на небесах. То есть эти дискурсы, иудейский и эллинский, в христианском понимании сходятся в одно. И возглавляет этот выход из бытия смерти и распада Христос. Он есть воскресение и жизнь. Он возвращает этого мальчика бедной вдове. Какая она была, неважно. Многие толкователи пытаются сделать ее хорошей, благочестивой женщиной, но Евангелие нам об этом ничего не говорит. Абсолютно. Просто она была несчастной. Так неважно, хороший ты или плохой, ты просто несчастен. Злой ты или добрый, ты просто несчастен, потому что ты лишен жизни. Ты, конечно, имеешь жизнь, но она распадается и умирает, как садится батарейка телефона. Единственный выход – это Христос, который пришел в наш мир и стал нашим воскресением. Эти чудеса воскресения сходятся в одной точке, когда Бог во Христе побеждает смерть. И когда Он возносится, Он показывает нам, что и телесная, и духовная жизнь имеет для нас значение. Главное, чтобы в центре был тот, кто является источником радости и утешения. Бог и говорит нам, не плачьте, все в моей руке. Я знаю, куда я вас веду. Я знаю, что я вам дам. Я знаю, что то, что я вам дам, это я сам. Это жизнь вечная. Просто придите ко мне и возьмите мою любовь. Возьмите мое прощение. Возьмите мое воскресение. И живите здесь, на земле, по законам, по правде этого воскресения и жизни. Аминь.